зустрічаємося на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні абмярковуємо наступні теми. Ці потяче туркменський газ у Білорусь або які стратегічні перспективи білорусько-туркменського супрацовництва. Чому будівництвом Островецької атомної станції обурається Литва, а не обурається МАГАТЕ? І які вислови і чому зробила офіційна журналістика з блогу Віктора Мартиновича «Девальвація слова»? Розповідає «Нова Атлантида», коли білоруси стали туристами. Про перших білоруських вандровників і записане їм ураженні В'ячеслав Ракіцький гуторить з мистецтвознавцем Сергієм Харевським. Пазней у вольній студії розмова з лондонським професором, білорусістом Арнольдом Макміліним. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы? Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений? Какие высновы и чему зробила официальная журналистика с блогу Мартиновича «Девальвация слова»? Это питание сегодня на свободе обмерковывают три аналитики – Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Первое питание ваше, Валер. Чему белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы?
С самого початку будовництва Островецкой атомной станции официальный Вильнюс выказывал незадоволение этим процессом, потому что АЭС будет находиться у 50 километрах от литовской столицы. Опошними днями баки обменялись шерогом дипломатичных заявов и жестов. Нагадаю факты. 5 травня у МЗС Литвы выкликали посла Беларуси и вручили ему ноту дотично махчимого инциденту на БелАЭС. Подставой для этого стала информация телеканала Белсат. У материале телеканала поведомлялось, что рабочий с атомной станции у Островцы поведомил про обваливание бетонной конструкции на пляцовце помежду двумя реакторами. Представники БелАЭС назвали поведомление полной лухтой. Але трохи позднее белорусские влады трохи скорректовали свою позицию, и они признали, что некое здарение еще ж было. Министерство энергетики поведомило, что при будовництве станции отбылось частковые пошкоджения, которые подтримливают конструкцию опалубки одного из подсобных помешканий, а не опорной конструкции будущего будинку контроля ядерной безпеки, как это поведомлялось на Белсате. Амбасадор Литвы у Минску Эвальдас Игнатавичус был запрошен на встречу с наместником министра энергетики Беларуси Вадимом Закревским, а потом выкликаны и у МЗС Беларуси. Там ему потлумачили, что отбылось на станции. Потом его запросили наведать саму станцию, але он отмовился, заявивши, что этим повинны займаться эксперты. Увогуле Литва лічить, что Беларусь порушает потребования безпеки на АЭС и не выполняет международное погоднение, конвенцию об оценке уздейнення на навакольне асяроддзе у трансгранічным контексте, згодна з якой атэстацыя патэнцыйна небяспечных праектаў павінна праходзіць не толькі ўнутры дзяржавы, але і ў сумежных краінах. А Беларусь, з свайго боку, адкідвае ўсе абвінавачванні, заяўляючы, што ўсю неабходную інфармацыю аб спецстанцыі яна прадставіла літоўскаму боку. Падаецца, што беларуская АЭС ператвараецца ў дыпламатычную бомбу, якая закладаецца ў беларуска-літоўскія адносіны і будзе азмрочваць іх на 10 гадзі наперад. Сітуацыя не такая рэдка ў міжнародных адносінах, калі яны азмрочваюцца будаўніцтвам нейкіх экалагічна небяспечных аб'ектаў недалёка ад межы. У дадзеным выпадку ситуация ускладняется тем, что белорусские улады увогуле не призвычайлися дзейнічаць у поле международного права. Часто, як и у інших, например, політичних питаннях, яны спрабуюць выдать пропагандистскую туфту для внутреннего споживания и на замежную аудиторию. Можно узгадать, як кольки год тому улады провели громадские слухания в Островцы, куды, як принято у Беларуси, привезли адмыслово подрихтованных людей, але не пустили адмысловцев и экологов.
Мне здаецца, будаўніцтва АЭС у Беларусі, Астравецкая АЭС, якраз паказывае тую палітычна-эканамічную сістэму, якая існуе ў Беларусі, і ўсе яе, ну, скажам, недахопы, якія ў іншых выпадках не так выразна і відаць. Перш за ўсё, гэта недахоп кантактавання з грамадскасцю, выпрацоўкі нейкай агульнай думкі. Калі, вось добры прыклад, які прывёў Валер Карбалевіч, все это и робилось, то чисто для галочки, и на так званую дискуссию были запрошены только потребные уладе люди. Тем больше, что зараз исследуются многие пытания, про какие как раз противники, те, скажем, оппоненты побудовы АЭС попереживали еще 5-7 годов тому, когда дискуссии вокруг будовництва этого объекта были актуальными и обгрунтованными. Как раз попереживали про то, что это выключит певную негативную реакцию с боку Литвы. И это мы зараз уже назираем. Попереживали про то, что, во-первых, кошт будовництва АЭС окажется намного большим, чем попередне заявляли улады. И теперь так само уже это выглядит истинной, покольки теперь на сегодня лишь бы около 10 миллиардов долларов, и она отрознится от того, что от початку говорили улады. И это долг, значная частка будовництва идет в долг России, и он повисен на державном бюджете, и Беларусь только повеличит свою залежность от России и финансовую, и в том лику, и технологичную, покольки технологии по будовництву АЭС как раз так само приходят из России. Ну и еще третий аргумент был про то, что сам кошт электроэнергии, якая будет выпрацовываться на этой АЭС, будет дороже, чем планировалось. Принятие решения было в момент высоких цен на газ и нафту, когда нафта коштовала выше 110-120 долларов. Зараз нафта балансует около 40-45 долларов, и это кардинально меняет все разлики на то, какая энергия Беларуси будет больше танная, какая больше дорогая. И менавіта зараз белорусские влады, здаецца, уже не могут спыниться, побудованы уже целый городок будовников вырос в островцы, але все эти негативные моменты усплыли. И еще раз повторюсь, что это показывает всю систему принятия решений в Беларуси, когда меркование громадскости просто не берется на улик.
На мой погляд, ситуация все ж таки не настолько однозначная, как вывод коллеги ее выклали. Саправды, Беларусь – краина авторитарная, Беларусь – краина закрытая, Беларусь – краина, якая не привыкла и не звыкла обмерковывать свои решения с властным насельництвом, ну и не надто, зрозумело, хоча это обмерковывать с кем бы то ни было. Литва – краина демократичная, Литва – краина, у якой дискуссии это, як бы мовить, сенс в огуле политичного, скажем так, громадского жизни. Ця Литва, до речі, отмовилася от советского кшталту электростанции на Ігналіні. И тому, саправды, можно сказать, что коли Вильня говорит Менску, что вы нечто не выконали, то вельми имоверно, что она, саправды, має рацию. Але можно поглядеть на эту ситуацию с іншого боку. Існує международная супольность, існує Организация Объединенных Наций, існує агентство этой самой Организации Объединенных Наций, МАГАТЕ, якое и займается как бы контролем, отсочиванием того, как где в свете эти самые атомные станции будуют и как они функционируют. Вы, Валер, сказали, что вот белорусские улады не призвычались до выполнения международного права. Але у меня все-таки такое уражение, что коли б кроки белорусского боку, те отсутность певных кроков, напрост суперечили международному закону, який тычется побудовы атомных станций, то я думаю, что слово бы свое казала не Вильня. Казала бы и Вильня, и МАГАТЕ. МАГАТЕ бы сказала: Беларусь, поважанные господары, вы порушаете закон. Вы порушаете правила того, как займаться ядерной энергетикой в свете. И мы бачим, что во всяких, так бы мовить, критичных ситуациях, скажем, с той же ядерной программой Ирана, этим занимаются не американские эксперты. Этим занимается МАГАТЕ. Все ему доверяют. И в этой ситуации, когда, скажем, Вильня выказывает претензии, а МАГАТЕ их не выказывает, тем же выказывает, но мы про это не ведаем. Но я звердаю увагу, Вильня аргументами МАГАТЕ не оперует. Вильня не кажет, вот вы порушаете правила МАГАТЕ. Вот МАГАТЕ сказала, что вы порушаете. Мы, например, этого не чуем. Мы чуем, что приезжает в Беларусь президент МАГАТЕ, едет на эту станцию и кажет, да, все окей, все нормально. Так что в этом смысле я бы сказал так, что махчима справа все-таки не в том, что Беларусь порушает международные правила. Махчима Беларусь порушает, так бы мовить, ну, скажем так, неформальные правила добрососедства. Махчима, некоторые эксперты выказывают такие пунгледжания, что те же литовцы мают на увазе некие экономичные меркования, Коли у Беларуси з'явится такая крыница относно танной энергии, ну, это будет им не вельми выгодно. И тому, власно, окромя вот как бы правового боку в этой ситуации, махчима, я не настаиваю на этом, але махчима в этом есть и политика. Мой аргумент, власно, за это только один. Памятайте у Жванецкого. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Хотелось бы послушать МАГАТЭ. Мы чуем попроки сбоку Вильни, мы не чуем попроков от МАГАТЭ. Может быть, я их не чую.
Юрий, тут, напевно, несколько, можно сказать, реплик. По-перше, ну, соправды, чего тут такого кепского признавать, что Максим присутничает политика, покольки выступала и президент Литвы, Дали Грибаускайте. Тут она демонстрирует себе, выказывая клопот про безопеку и новокольное осиродие, демонстрирует себе, как отказный политик. Натурально, Литва выступает, перш за все, как сосед Беларуси, и натурально она хвалюется за безопеку и за максимые экологичные наступства. Ну, а другая реплика на конт МАГАТЭ. Ведаете, МАГАТЭ, особливо на фоне Чернобыльской трагедии, шмат обвинувачивали у передузятости в таких пытаниях, в том сенсе, что яны как раз затекалены, как больше будавалося атомных электростанций, поводле певных правил, але, коли принимается решение будавать или не, МАГАТЭ завсёды за то, как будавать, бо это, в принципе, и есть сутность існавання этой организации, сачыць за такими станциями, и как их было больше. Так что, умовно кажучи, это не ААНС, а правда, и МАГАТЭ так само не может лечиться тут абсолютно объективным боком.
Ну, абсолютно объективным боком может быть, как бы я не ведаю, только Господь Бог. Але, на мой погляд, отсутность адмоўной реакции МАГАТЭ свечит про то, что, махчима, Беларусь в нечем и виноватая, сапраўды, але не факт, что она виноватая в прямым, как бы, явным порушении неких международно признанных принципов. Потому что МАГАТЭ сочит менавіта за гэтым. И при всех хибах МАГАТЭ, ну, скажем, все ж таки сочить за иранской программой ядерной, именовито МАГАТЭ, а не некое иншее, так бы мовить, агентство. Как сказал товарищ Сталин, у меня нема для вас других письменников. Нема иншего МАГАТЭ.
Пробачьте параллели с иранской программой не совсем до речи, я лечу, потому что у Иране шла говорка про погрозу створения ядерной зброи, и тому это выкликало существенную реакцию. А что тычется МАГАТЭ, саправды, после Чернобыльской катастрофы, МАГАТЭ у вачах, скажем, грамадскасці Беларусі, Росіі, Украіны, як бы не самую добрую роль адыграла.
Магчыма, но, на мой погляд, все-таки в Іране, чаму гэта робіць МАГАТЭ? Тому что менавіта МАГАТЭ, менавіта міжнародное агентство высвятляе, парушена право, ці не парушена, парушены принципы, ці не парушена.
В Іране, знову-таки, домовлялися великие державы, Евразвяз, США, МАГАТЭ выконувала чисто технічную функцію проверки, а домова шла на самом найвышейшем узровні. Вот тады гэтай домові доверяли. Доверяли не МАГАТЭ, а доверяли домову, якую подписали США, Евразвяз, Россия.
Але экспертизу робила менавіта МАГАТЭ.
Чисто вузкая технічная функція.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, что у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Валер Карбалевич, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Виталь, зараз ваше питание. Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений?
Так, махчима, моя тема не настолько спрэчная и дискуссийная, как попередняя. Сегодня, 11 травня, начинается визит у Менску, Беларусь, президента Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедова. Завсёды тяжко новинщикам вымовлять это прозвище, але я вымовил с первого раза. И можно сказать, что уже висят по проспекте независимости туркменистанские стяги, але самое важное, что визит отбывается на фоне снижения товарообороту помеж двумя краинами. Не так давно, 26 студеня, была отповедная нарада по пытаниях развития гандлево-экономичного сотрудничества с Туркменистаном, и там выступал старшиня Совета Республики Национального Схода Михаил Мясникович, який как раз поведомил про то, что за минулый год объем товарооборота Беларуси и Туркменистана снизился в два раза. Не глядя на то, что на политическом уровне, на уровне керовника державы, сделано все для увеличения объема, это заявил Мясникович. И, саправды, в данном случае Мясникович имеет рацию, бо как ни с кем иным политическое сотрудничество с Туркменистаном развивается на вельми высоким и, скажем, довольно таким интенсивным уровне. Полно совместных визитов они отбываются, те никого кожные год два. А пошний раз Лукашенко наведал Туркменистан у снежни минулого года. И снова таки там заявил про то, что Беларусь и Туркменистан полны рашучести нарастить объем этого развороту. Гэта, як заявил Лукашенко, является фундаментом двухбаковых отношений, зрэшты, менавіта товар разворот, гэта для отношений Беларуси с многими державами третьего света является, скажем, тем самым фундаментом, что Беларусь добивается, особливо нарастание своего экспорту. Мы немало зрабили, каб тут в Туркменистане был реальный сектор, подобный на белорусский, заявил Александр Лукашенко. Ну, мается на вазе то, что есть некалькі проектов, магчыма, коллеги скажут про их больше подробязно, якія Беларусь реализовывает в Туркменистане, будует там пэвные проекты, и туды накировываются шматликие ресурсы. Але в целом, повторюсь, визит отбывается на фоне снижения этого разворота, и это подштурховывает нас робить пэвные высновы. Был час, еще не так давно, коли замежная политика Беларуси самую великую ставку робила на такие краины третьего света, скажем, не Россию и не Евразвяз, як Туркменистан, Иран, Венесуэла, якія богатые природными ресурсами, нафтой и газом. Менавіта там Беларусь хотела знайсці свой прорыв у краіны развіцця, прорыв у, так сказать, третью дугу, як еще называюць Міністерстве замежных справ, каб павелічыць свой экспорт, каб знайсці новые рынки сбыту своих товаров. Але кардинальное падение ценов на нафту и газ все это изменило. Привабность таких вуглевародных краін, назовем их так, объективно зменшилася. Гэтые краіны збяднели и перастали закуплять столько беларускіх товаров, кольки раней. И, здаецца, не гледзячы на усілякія нарады и политичную падтрымку на сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў, гэта аб'ектыўны процесс, нічога з ім не робіш. Ставка на такие краіны, якія разбагатели на нафтовым буме, а цяпер переживаюць вельмі вялікія унутраныя эканамічныя праблемы. Магчыма, была тактычная ў пэўны момант, але як стратэгічна яна сябе не апраўдала. І зараз Беларусь, што называецца, пажынае плён гэтай ставкі, калі таварозварот з такімі дзяржавамі фактычна з усімі кардынальна зменшваецца.
Я могу погадзіцца, што сапраўды зараз вось калі размова ідзе пра так мовіць далёкую дугу, то гледзячы па вось апошніх кантактах беларускага кіраўніка, куды большую зацікаўленасць выклікаюць краіны арабскага свету, краіны персідскай затокі, там уже нейкія эксклюзіўныя правы даюцца, так бы мовіць, гандлёвыя ў Беларусі некаторым з гэтых краінаў, скажам, адносінам з той же Турэччынай, а якраз постсавецкая прастора яна так крыху адыходзіць на задний план. Але адыходзіць, але не зусім. Хочу нагадаць, што вось гэты леташні візіт Александра Лукашэнкі ў Ашхабад, он як бы меў такі пэўныя палітычныя адценні, бо мы памятаем, як это выглядала, што в Беларусі скончыліся выбары, Лукашэнка павінен быў ехаць у Москву. Тады там узнік канфлікт у Расіі з Турэччынай. Было, так бы мовіць, сказана, што паездка пакуль не мэтазгодна, і Лукашэнка часткова, так бы мовіць, з дэманстрацыі перад гэтым паехаў во В'етнам і ў Туркменістан. Тобто, парушыўшы гэта, што называецца, святое правіла, што кіраўнік Беларусі, так бы мовіць, як у Мекку пасля выбару едзе ў Маскву. І гэта было звязана менавіта вось з Туркменістанам. Так што, магчыма, ўсё ж такі пэўныя стасункі, скажам так, важное, настолько навод важное, что вот можно сделать такую демонстрацию на адрес Москвы. Другий момент это то, что вот теперешний визит Гурбангулы Берды Мухамедова отбывается на фоне довольно вострого конфликта помеж Менском и Москвой, как раз на Кунтгазу. Менск лечит, что он повинен платить меньше, Москва лечит, что повинен платить больше, урэшти-рэшти есть некий долг, ну, покуль Москва как бы звертается до арбитражу, але, ну, ситуация так решается, что обвастраецца. И в этом сэнсе нават патэнцыйна, гіпатэтычна яшчэ адзін пастаўнік газу, гэта в принципе не кепска, гэта инструмент, скажем, на уціску на тую ж Москву. В этом сэнсе, як часам Захад выкарыстоўваецца Лукашэнкам супраць Москвы, як альтернатыўны варыянт, гэтак і Туркменістан можа выкарыстоўвацца менавіта такім чынам, што калі вы такія строгія, ну так мы можам і з туркменамі дамовіцца. Правда, там гэта не зусім альтернатыва, потому что труба с Туркменистана иди проз Россию, але тем не меньше, ну, это некие варианты, якія могуть разыгрываться, и я меркую, что яны менавіта зараз и разыгрываются, тому, да речи, все ж таки в дипломатичной практике, мне здаецца, не отбываются так щільно визиты, проз полгоды, як бы визит на сустрач, звичайно, все ж таки большая, мне здаецца, дистанция, а коли визит робится так хутка, не выключено, что все ж таки пэўная зацікаўленасць у Беларусі, у Туркменістане ёсць. Ну, а ў чым она можа палягаць толькі ў газе?
Што тычыцца паставак газу, то гэты газ туркменскі можа прайсці ў Беларусь толькі праз расійскія трубапроводы, і значыць толькі са згоды Расіі, са згоды Газпрома, ніяк інакш. Калі казаць у больш шырокім кантэксце, то дачыненне Беларусі з Туркменістанам выгоднае для афіцыйнага Мінска тым, што эканамічная мадэль, сістэма кіравання ў гэтай краіне падобная на беларускую. І калі ў краінах з рынкавай эканомікай для супрацоўніцтва трэба дамаўляцца не з урадам, а з бізнесам, то такой краіне, як Туркменістан, дастаткова дамовіцца з прэзідэнтам. Але ў гэтым палягае і хіба, бо калі прэзідэнт мяняецца, то ўсё супрацоўніцтва валіцца, і гэта добра ілюструе адносіны Беларусі і з Венесуэлай, і часткова з Іранам. Сапраўды, аб'ём тавараабароту мінулым годам з Туркменістанам знізіўся ўдвая, а найперш гэта выклікана пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Туркменістане, а яна ў сваю чаргу выклікана зніжэннем коштаў на вуглевадароды, дэвальвацыяй. Туркменістан сырьевая краіна, і яе дабрабыт моцна залежыць ад сусветных цэнаў на нафту і газ. Для Беларусі гандлёвая сальда з Туркменістанам становчая. Галоўны праект двухбаковага супрацоўніцтва – гэта будаўніцтва гарлыкскага горнаабагачальнага камбіната, які дапамагаюць будаваць беларус. Яшчэ важны кірунак супрацоўніцтва – падрыхтоўка туркменскіх грамадзян у беларускіх навучальных установах. У Беларусі навучаецца сёння больш за 9 тысяч туркменскай моладзі. Так што супрацоўніцтва адбываецца даволі інтэнсіўнае, але замежны гандаль падае, то бок пакуль не зусім у дугу.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, якія высновы і чаму зрабіла афіцыйная журналістыка з блогу Віктара Марціновіча «Дэвальвацыя слова». У апошнім клубе рэдактараў, які прайшоў 8 траўня на канале «Беларусь-1», яго ўдзельнікі якраз абмяркоўвалі гэты блог. Мы з вамі абмяркоўвалі гэты тэкст «Трайным удары» на мінулым тыдні, ну а вось, так бы мовіць, калегі з дзяржаўных медыя рабілі гэта ў нядзелю. Галоўная думка Марціновіча, я нагадаю, што медыйнае слово дэвальвавалася, уладу больш не цікавіць тое, што мы пра яе думаем. Галоўны рэдактар газеты СБ «Беларусь сёння» Павел Якубовіч выказаў меркаванне, што Марціновіч паставіў пытанне, але прааналізаваць яго відавочна не змог. Паводле Якубовіча, сур'ёзныя крытычныя выступленні і народнай волі, і савецкай Беларусі, і тэлебачанне знаходзіць рэакцыю мясцовых і цэнтральных уладаў. Рэдактар СБ паскардзіўся на тое, што сёння кожны чалавек можа стварыць акаунт, стаць блогерам і паведамляць навіны. Гэта велізарная праблема, таму што гэтыя людзі нівелююць інфармацыйнае поле. На фоне паўскандальнай нікчэмнай інфармацыі грамадскасць перастала давяраць выступам прэсы, тэлебачання, радыё, сказаў Павел Якубовіч. Ну, цікава, што вось прадстаўнік праўладных СМІ, там і іншыя выступалі рэдактары, адрэагавалі, так бы мовіць, на папрокі на адрас улады, што яна не рэагуе на прэсу. Ну, вот у іх асобе, як бы ўлада, можна сказаць, і адрэагавала. Але гэта адзін аспект. Іншы аспект тое, што магчыма гэтую праблему дэвальвацыі публічнага слова адчуваюць не толькі недзяржаўныя СМІ, але і дзяржаўныя таксама. І адзін з фактараў, пра што ўскосна сказаў Якубовіч, гэта сапраўды змена медыйнага поля, гэта павелічэнне колькасці гульцоў, павелічэнне колькасці роляў, так бы мовіць, у гэтым полі. І вось я звярну ўвагу на тое, што, скажам, Якубовіч прыгадаў у якасці медыяў, на якія ўлада рэагуе, як сваю газету, так і народную волю, выданне апозіцыйнае, але не прыгадаў, скажам, ані Тутбай, ані беларускія навіны, аўдыторыя якіх значна большая за аўдыторыю народнай волі. Ну, гэта такая пэўная старамоднасць, але магчыма і пэўная лінія, якая асабліва абазначылася вось апошнім часам у заявах і Александра Лукашэнкі, і, скажам, міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Ну, такое адценне, што вось інтэрнэт это з аднаго боку нешта несур'ёзнае, а з другога боку небяспечнае. І в этом выступе Якубовіча высвятляецца, што ўжо як бы інтэрнэт вінаваты ў тым, што публіка перастала давяраць прэсе. Ну, а што трэба ж, каб аднавіць давер? Ну, відаць, як-то інтэрнэт прыціснуць і абмежаваць, а можа не атрымаецца, але паспрабаваць-то можна. В прынцыпе, ўжо шмат крокаў, як мы ведаем, зроблена ў гэтым накірунку, але не выключана, што гэтыя крокі для таго, каб, як бы мовіць, рэвальваваць слова, ну, яны будуць зроблены і зусім не в накірунку надання большай свабоды.
Тут в этом выказыванні Якубовича мне найперш зацікавіла тое, што сам рэдактар называе сваю газету менавіта «Савецкая Беларусь», а не «Беларусь сегодня», як яна афіцыйна фактычна ўжо сёння называецца, хаця там двайное назва. Мне падаецца, што вось у гэтым тезісе, што ўлада рэагуе на сур'ёзныя крытычныя выступленні і дзяржаўнай, і недзяржаўнай прэсы, двайная хітрасць. Па-першае, ён аб'яднаў як бы ў адну сукупнасць розныя медыі, у якіх розныя сёння ў Беларусі функцыі. А па-другое, я значыў, што ўлады рэагуюць на сур'ёзныя крытычныя выступленні. Справа ў тым, што ўлады самі выбіраюць, што ёсць сур'ёзныя матэрыялы, а што не. Напрыклад, матэрыялы народнай волі пра фальсіфікацыю выбару яны лічаць несур'ёзнымі і на іх не рэагуюць. А сапраўды, дыверсіфікацыя крыніц інфармацыі стварае пэўныя праблемы для ўладаў, дзяржаўных медый, той інфармацыйнай манаполіі, якая існавала яшчэ ў 90-е гады, цяпер няма. І тут, акрамя інтэрнэту, трэба заўважыць, што ў большасці кватэр і хатаў сёння з'явілася шмат разнастайных тэлеканалаў, і зомбіраваць насельніцтва стала значна цяжэй. Вось той тэзіс, што сапраўды стала шмат крыніц інфармацыі, што з'явіліся блогеры, якія нівеліруюць інфармацыйнае поле, то гэта праблема ўсіх медыяў. Але найперш гэта праблема дзяржаўных медыяў, якія па самой сваёй прыродзе непаваротлівыя, звязаныя афіцыйнымі ўстаноўкамі. І ўвогуле, маючы манаполію на газетным рынку, падтрымку дзяржавы, яны не надта імкнуцца нешта крэатывіць. Не выпадкова палітычную барацьбу ў інтэрнэце дзяржаўныя медыі прайграюць. Але вось з іншага боку, старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Геннад Давыцька адзначыў, што на апошнім тыдні найбольш папулярнымі тэмамі ў медыйнай прасторы былі бытавыя некія, бытавая драбяза кшталту канфлікту кіроўцы і пешаходаў, але гэтая драбяза адцягвае ўвагу людзей ад палітыкі, ад сацыяльна-эканамічнага стану, што, на мой погляд, выгадна сёння ўладам.
Бывае такая сітуацыя, калі людзі з супярэчнымі палітычнымі поглядамі кажуць нешта, што якраз то можа быць даспадобы людзям з іншага лагеру, і ты хапаюцца за гэта, і цалкам натуральна, што выкарыстоўваюць гэтыя думкі, маўляў, глядзіце, што нават апаненты кажуць. Ну, напрыклад, калі ў незалежнай недзяржаўнай прэсе даволі часта з'яўляецца крытыка апазіцыйных палітыкаў, то тая ж самая дзяржаўная прэса часам з захапленнем гэта падхоплівае, кажа, вот глядзіце нават, што яны самі пішуць пра апазіцыйных палітыкаў. Так і тут парадокс тым, што ў пэўным сэнсе в дадзеным выпадку я магу пагадзіцца з рэдактарам пра дзяржаўнай газеты «Беларусь сегодня» в органы адміністрацыі прэзідэнта ў тым сэнсе, што сапраўды ёсць некая размытасць медыапрасторы і гэта адбываецца паўсюль, але калі в Амерыцы там шановныя газеты ад «Нью-Йорк Таймс» да «Вашингтон Пост» і з Брытаніі застаюцца аўтарытэтнымі выданнямі і ад з'яўлення тысяч блогераў іх аўтарытэт не знізілася, то ў Беларусі сапраўды адбываецца пэўнае такое ўраўніванне, калі тыя ж самыя чыноўнікі ўжо не ведаюць, на што рэагаваць і не ведаюць, якое з новых СМІ зараз больш аўтарытэтнае. І калі казаць, напрыклад, чыста з юрыдычнага пункту гледжання, то ёсць такое паняцце, як сродкі масавай інфармацыі, зарэгістраваныя, і на іх, паводле беларускага заканадаўства, прадстаўнікі афіцыйнай улады, чиновники обязаны реагировать на некие выступы. Зрозумело, как многие законы Беларуси, он достаточно формальный, але это дает подставы журналистам этих СМИ звертаться, отримывать отказы, отримывать певные листы, выступать в переписку и так далее. Все это натурально, что не имеет права и не может на это претендовать любые, скажем, те, навод самый популярный блогер. На его некая реакция может быть только в рамках, ну, некой доброй воли этих чиновников, которые вырешили, что его меркование чему-то важное и уявляя некую, ну, массовые думки. А с юридичного пункта лежания, безумовно, такой обовязаловки для их нема. Але мы памятаем, как отреагировали, например, улады на то, коли вице-премьер Калинин, мягко кажучи, незграбно выказался у эфиры каналу ОРТ. Все это высмеяли, и какая была реакция? За это покарали журналиста ОРТ, который записал это и дал у эфир. Это как раз, мне кажется, на сегодня самый такой яркий приклад, как улады реагируют на громадскую думку и на ту самую свободу слова.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Чому белорусская АЭС выкликает напружение в отношениях Беларуси и Литвы? Какие перспективы у белорусско-туркменских отношений? Какие высновы и чому зробила официальная журналистика с блогу Виктора Мартиновича «Девальвация слова»? Тройный удар каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».